Ну, не только, наверное, хотел сказать, особенно с нашими коллегами по ФАСу, но нет, не будем заниматься дискриминацией. Очень приятно всех вас увидеть. Я хотел бы сегодня в течение вот этих двух часов познакомить вас вначале с теми изменениями, которые довольно стремительно в сфере развития нашего законодательства происходят. Может быть, попытаться сформулировать, почему мы таким образом постараемся двигать законодательство, а не каким-то другим. А потом, может быть, уже перейти к некоторым даже конкретным делам, кейсам, о которых тоже можно было бы поговорить. Как обычно, процедура, ну, я хотел бы, чтобы процедура была такая достаточно свободная, когда можно меня было бы там остановить, задать какой-то вопрос. Я абсолютно ничего не имею против этого. А кроме того, мы на это оставим еще специальное время в конце либо каждого часа, либо, скорее всего, совсем в конце. Скорее всего, будет так. Я увлекусь опять и, значит, где-нибудь минут 40 буду говорить почти без перерыва, а потом мы уже перейдем на более свободный режим. Если захотите, мы еще сделаем перерыв в серединке. Ну, тогда в бой. Пожалуйста, первый слайд. Что изменилось? Ну, во-первых, вы знаете, что вступил в силу новый закон о защите конкуренции. О нем я подробно буду говорить, поскольку это самый главный наш закон, базовый закон. И о нем можно говорить довольно долго. Что сейчас хотелось бы выделить в этом разделе, как принципиально новые направления, это не полномочия федерального органа исполнительной власти в области защиты конкуренции, в области в работе хозяйственных субъектов хозяйственной деятельности и вообще рынков, а хотелось бы выделить нечто другое. Этот закон достаточно уникален в смысле предоставления одному из органов исполнительной власти очень больших полномочий в контроле над другими органами исполнительной и даже законодательной власти. Такие статьи нашего закона, как запрет на издание ограничивающих конкуренцию нормативных правовых актов, или, скажем, новеллы, их несколько по поводу запрещенной государственной помощи, фактически закрепили уже на этом уровне состояние Федеральной антимонопольной службы, по сути, как экономической прокуратуры. Что, в общем, в законодательстве некоторых стран иногда встречалось, но, вообще говоря, носит уникальный характер в целом для мирового законодательства, на наш взгляд. Но я об этом попозже расскажу, сейчас просто замечу, что вот это расширение, оно сделано совершенно сознательно. Оно предоставило Федеральной антимонопольной службе права контролировать, по сути дела, правовую среду в самых различных отраслях нашего бытия, поскольку под конкуренцией после внесения в этот же закон новых определений, а также определений товара, сегодня понимается, ну, почти любые нормы, связанные с прозрачностью действий институтов власти, с распоряжением имуществом, с проведением различного рода процедур по использованию этого имущества, ну и так далее. Даже можно говорить о том, что, например, передача информации от властных структур в адрес коммерческих структур тоже определенным образом должна делаться на равных условиях. То есть, вообще говоря, главная цель этого закона не только защита конкуренции, но и принесение света везде в очень непрозрачные отношения, которые складываются сегодня в России между властью и бизнесом. И это может быть одно из принципиальных достижений этого закона. Кроме того, был принят 45-й закон, который решил главную проблему недостаточной эффективности работы антимонопольных органов. Он увеличил штрафы в среднем более чем в 1000 раз. Были введены так называемые оборотные штрафы. Сегодня за злоупотребление доминирующим положением, создание картеля, ведение согласованных действий, либо недобросовестную конкуренцию, штраф составляет от 1 до 15% оборота компании, годового оборота компании. Обычно это рассчитывается как соответствующий процент за предыдущий год. И совершенно понятно, что это привело к тому, что и уже приводит, что эти штрафы будут очень большими. И, конечно же, у многих это отобьет охоту нарушать в этой сфере. Принципиально важно, следует заметить, что это самые высокие штрафы в Российской Федерации по КАПу. Сегодня антимонопольная служба имеет самые большие штрафы в России за нарушения в ее сфере. Это, в свою очередь, означает, что правительство, президент, парламент признают нарушения в этой сфере как наиболее опасные нарушения вообще в сфере экономической жизни. Ну, иначе бы таких штрафов больших не было. О следующем законе, 94-м, пока не буду говорить. Опять в него внесено порядка 250 поправок. Если я про каждую сейчас начну говорить, мы отсюда к утру выйдем, но немножко о некоторых новациях поговорим. Но одну цифру сейчас хочу вам сказать. За два года действия этого закона, даю вам прогноз по состоянию на 31 декабря, 94-й закон, который проклинают сегодня везде, где только можно, в каждом городе, в каждом чиновничьем аппарате, этот закон сэкономит к 31 декабря примерно 220 миллиардов рублей чистой экономии. По состоянию на 1 июля это было 170 миллиардов рублей. Цифра 220 миллиардов рублей означает, что фактически сэкономлен весь федеральный бюджет здравоохранения такой большой страны, как Россия. Здесь можно заметить еще одну важную вещь. Это экономия, уже понятно по цифре, которую я уже сказал в сравнении с здравоохранением, по сути представляет из себя величину, необходимую для модернизации целых отраслей в России. Этих денег, в принципе, будет достаточно, если мы правильно построим этот процесс в будущем, на модернизацию всего образования по выбору, или всего здравоохранения, или еще чего хотите. Ну, даже эти цифры сегодня совершенно сравнимы с цифрами инвестиционного фонда в России. То есть это процесс совершенно глобальный, поэтому движение плакальщиков, о которых я в прошлом году рассказывал по поводу 94-го закона, пусть оно движется своим чередом, а мы должны эту работу делать, делать очень строго, поскольку речь идет о очень серьезных суммах экономии. Новый закон о рекламе был принят, о нем меньше всего буду говорить, хотя он сам по себе важен весьма. И, наконец, целый блок изменений, о которых я попозже начну рассказывать, были внесены по нашему предложению в земельный кодекс, градостроительный, водно-лесной кодекс. И вот только вчера президент подписал поправки в 166-й закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Это новые полномочия для Федеральной антимонопольной службы, которые действительно несут в определенную степень прозрачности в эти отношения. И, наконец, позволяют государству воспользоваться в общественных интересах очень многими ресурсами, которыми раньше пользовались чиновники недобросовестные, пользовались недобросовестные предприниматели и так далее. Ну, вот простой пример, известный, наверное, вам уже неплохо. Это новеллы земельного кодекса, которые потребовали введения обязательных аукционов и только аукционов при продаже земельных участков строителям под застройку для жилья. Во многих случаях, ну вот, по-моему, рекордом является один из таких аукционов, где было сделано более 300 шагов аукционистам. А вообще стало нормой, и это было очень забавно наблюдать, когда земельные участки в центрах крупнейших российских городов выставлялись по цене 5-8 миллионов рублей, а продавались за сотни миллионов и миллиарды рублей в том же самом аукционе. Вот вам реальная оценка рынком стоимости земельных участков в Москве, Петербурге, Новосибирске и так далее. Но для нас важно, во-первых, что эти деньги не были украдены, потому что это только для вида все считали, что этот земельный участок может стоить там 5 миллионов рублей. Всем-то было хорошо понятно, что его рыночная стоимость измеряется десятками миллионов долларов. Только разница шла в карман, а не в бюджеты всех уровней, которые прекрасно могли бы использовать эти деньги на строительство социального жилья, жилья для молодых семей, для пожилых, для инвалидов. Или еще, что более даже точно было бы сделать в этой ситуации, на инженерную подготовку территорий для всех этих видов жилья, чтобы расширить предложение на рынке, чтобы сделать жилье действительно более доступным в рамках национального проекта или без такового. Мы можем сказать, что одна только эта поправка уже принесла десятки миллиардов рублей в казну муниципалитетов, субъектов Российской Федерации, а в будущем это будут также сотни миллиардов рублей. Вот цена одной мысли, проведенной буквально в один абзац поправки в земельный кодекс. Ну, так бывает, и мы очень рады, что это связано с именем Федеральной антимонопольной службы сегодня. 36-й закон по энергетике. Что будет в июне месяце? В июне месяце завершит свою судьбу одна из крупнейших российских монополий, российское акционерное общество «Единая энергетическая система» во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Эта контора будет упразднена, и имя ее будет даже вычеркнуто из реестра юридических лиц Российской Федерации. На этом завершится важнейший этап реформы, поскольку вместо этой монополии появилась другая монополия, это федеральная сетевая компания, но уже с более ограниченными возможностями. А генерация, как вы знаете, почти вся в России, за исключением атомной и гидрогенерации, продана в частные руки сегодня, и здесь будет сформирован свободный рынок. Так вот, долго обсуждался вопрос, кто же будет регулятором на этом рынке. Во многих странах европейских этот вопрос решен в пользу создания так называемых специальных регуляторов, когда создается специальная контора, которая занимается регулированием в энергетике. В России решили иначе. Тарифами будет заниматься Федеральная тарифная служба. Но, как вы, наверное, знаете, к 2011 году никакого регулирования тарифов в генерации не будет. Будет только регулирование сетевых тарифов, практически так. А всем остальным будет заниматься Федеральная антимонопольная служба. С принятием вот этого закона номер 36 окончательно решен вопрос, во всяком случае, на ближайшее десятилетие, о том, что специального регулятора в энергетике не будет. Основные функции будет выполнять Федеральная антимонопольная служба. И такое решение было принято законодателями по представлению правительства. Но для нас это новые полномочия, новая ответственность, поскольку что будет с тарифами к 2010 году, как будет вообще развиваться ситуация в энергетике, это сегодня, глядя из 2007 года, очень трудно предсказать. Там очень много еще опасностей, очень много сложностей и очень много ответственности для нас. Потому что, когда тарифы будут взлетать вверх, как я уже сказал, головной конторы уже не будет. Где будет Анатолий Борисович, я не знаю. Вот. А мы надеемся, как коллектив, как организм, что мы сможем позаниматься этой работой, в общем, не в авральном режиме. Ну и вот последний пункт, он дается здесь в таком, одном из, таком скорее, в варианте примера. Таких постановлений правительства существует очень большое количество сегодня. Речь идет, например, о том, что мы следим за конкуренцией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ну, по многим причинам, потому что, во-первых, там огромное засилие монополии, это все мы знаем, да, водопровод, канализация, там, тепло, это все естественные монополии. Но еще и потому, что в этой сфере пытаются сохранить монополию еще и субъективным образом. Все вот эти ДЭЗы, ЖЭКи, невозможность выбора уборки, невозможность элементарного наведения порядка в наших подъездах, отсутствие конкуренции, несформированный рынок. Мы выступаем здесь не столько как надзор, сколько как структура, которая призвана обеспечить конкурентное начало для потребителей, чтобы у потребителя было право выбора, кому заказать ту или иную работу, кого нанять на эту работу. И вот главным центральным звеном в реформе ЖКХ, на мой взгляд, является вот это постановление правительства номер 75, которым граждане вправе выбрать управляющие компании, как такие первые прообразы рыночных структур, которые от имени граждан будут в конкурентной среде выбирать наилучших конкурентов, тех, кто сделает ту или иную работу за меньшие деньги с лучшим качеством. Ну, а теперь давайте, вот это был такой обзор, теперь давайте, что мы вспомним, что мы находимся в МГИМО, и немножко посерьезнее поговорим по этим позициям, потому что то, что я перед этим говорил, это была публицистика, да, значит, это был вопрос, зачем, почему и что изменилось существенного, а теперь посмотрим уже более детально. Пожалуйста, следующий стоит, да? Согласованные действия и координация экономической деятельности. Мы сейчас будем говорить про 135-й закон о защите конкуренции. И что же здесь произошло в изменениях принципиального по сравнению со старым законом? Ну, во-первых, изменились определения и вложено совершенно другое содержание в понятие соглашений и согласованных действий. Соглашение или картель является самой опасной формой правонарушения в нашей сфере. Оно может быть устным или письменным. Это тот случай, когда предприниматели или какие-либо граждане из власти и предприниматели договариваются о каком-то выгодном им решении, например, о незаконном повышении цен, разделе рынка или договариваются во время проведения конкурсов и аукционов на торгах. Такие соглашения и договоренности незаконны и тоже являются созданием картеля. Но здесь-то все понятно. А вот согласованные действия – это такая особенность поведения, когда вы ни с кем можете не сговариваться, но глядя на рынок, вы видите, что если вы сейчас начнете повышать свою цену и видите, что ваш уже потенциальный конкурент, а в данном случае какая-нибудь другая компания, тоже начинает повышать цену, и кто-нибудь третий начнет заниматься таким же экономическим параллелизмом и тоже будет повышать цену, то очень скоро понимают все, даже не сговариваясь друг с другом, потребителю деться будет некуда. И если этот товар трудно заменить каким-либо другим товаром, то мы с вами, как потребители, как граждане, либо как предприниматели, вынуждены будем купить товар совершенно по другой цене. При этом подразумевается, что в основе такого повышения цен нет никаких разумных экономических причин. Это просто попытка осуществить действия в едином, ранее не согласованном интересе, но действия, которые приводят к понятному конечному результату, которые в конечном итоге приводят к неосновательному обогащению. Вот здесь эти действия согласованные часто называются кошмаром антимонопольных органов. Кошмар или там парадокс, который существует здесь, заключается в том, что существует вероятность совпадения, случайного совпадения и понимания событий так, что компании действовали просто совершенно одинаково случайно, повышая свои цены, считая, что это отражение мировой конъюнктуры, либо конъюнктуры соответствующего региона. И если говорить о том, является ли такое действие виновным, то это очень сложно доказать для антимонопольных органов, поскольку простое объяснение заключается просто в случайном совпадении таких событий. Но наказание, которое за это предъявляется, такое же, как за картель, и это установлено сегодня в нашем законодательстве. И несмотря на то, что эти дела очень трудно поддаются раскрытию, и иногда мы, честно говоря, встречаем даже недоуменные взгляды со стороны предпринимателей, с которыми мы это обсуждаем, как же за это можно наказывать? Что решил законодатель, введя такую норму в 135-й закон о защите конкуренции? Он сказал: если ты работаешь, и у тебя есть возможность зарабатывать, у тебя есть определенный запас прочности, по которой ты работаешь, и нет никаких оснований повышать цены, не смей этого делать. Даже если при этом потребитель вынужден будет покупать твою продукцию по более высокой цене. Конечно, могут меняться ситуации, могут меняться, и мы это хорошо с вами понимаем, там параметры налогообложения в стране или в регионе, могут меняться цены на энергоносители. Это все совершенно объективные факторы, которые, конечно же, действуют на всех участников экономических процессов непосредственно и одинаково, и реагирование там, на повышение цен на энергоносители совершенно нормально и никогда не будет признано противоправным деянием. Но часто в практике в мировой доказательства, которые используют антимонопольные органы, это доказательства от противного. Часто задается вопрос в судах перед тем, как выносится решение: а что же заставило вас поднять цены? И проводится ретроспективный анализ. Вот раньше такие факторы действовали таким-то образом, а вот это, этого не происходило. И все это сопоставляется методом отбрасывания каждого из этих факторов. Вот этот фактор не повлиял, вот этот фактор не мог повлиять, вот этот, вот этот, вот этот. И спрашивают в лоб компанию: что же вас заставило повысить цены? И если ответа нет, и компании примерно в одно и то же время эти цены повышают, то суды либо спрашивают дополнительные улики косвенные, например, о том, велись ли какие-то обсуждения или доступна ли была одним участником этих согласованных действий информация о ценах других участников, или не задают таких вопросов и выносят решение. В европейской практике несколько было решений судов, когда такой экономический параллелизм без всяких контактов друг с другом был осужден на огромные многомиллионные штрафы. У нас пока нет таких дел, поскольку само определение согласованных действий появилось совершенно недавно. Но мы надеемся, что они появятся, такие дела, и достаточно скоро. Значит, что еще хотелось бы сказать? Ну вот, еще одна важная новелла, последний вот абзац. Введено определение координации предпринимательской деятельности. Здесь в этой норме говорится о том, что если некое третье лицо, не входящее в группы лиц, то есть ни с кем практически не аффилированное, начинает руководить процессом, проще говоря, то такие действия тоже могут носить характер противоправного действия, и координация предпринимательской деятельности должна быть запрещена. Ну, например, какой-нибудь чиновник начинает говорить тем или иным компаниям, что им следует делать, а что им не следует делать, что влечет потом в конечном итоге то же самое повышение цен или создание дефицита на рынке в этой или той области или том районе определенной продукции и так далее. Сюда же мы относим еще и такие виды действий, как такое крикушество, объявляющее о будущем повышении цен. Наши замечательные ассоциации производителей разных товаров давно уже поняли, что самая лучшая форма согласования цены и вообще такой реальной работы по повышению цен — это вот обсуждение в ассоциациях с самими производителями вот этой всей истории и возможной конъюнктуры. Я думаю, что многие из вас, даже вот совсем недавно посмотрев телевизор, найдете такие случаи, когда какая-нибудь ассоциация молочников кричит страшным голосом, что цены должны повыситься на 50% немедленно, еще на 100% завтра, и объясняют это всеми правдами, неправдами и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, ну что, у нас свобода слова, каждый должен говорить все, что хочешь. Да, каждый может говорить все, что он хочет, если он только не имеет отношения к производству этого конкретного товара. Молочники могут говорить о булочниках, о швейниках, швейники о самолетостроителях, и мы с вами вообще о чем угодно, ну, может, я не совсем, а вы-то точно. Вот. Но нельзя, чтобы профессиональные ассоциации говорили о повышении цен, либо об иных изменениях конъюнктуры, потому что читайте то, что я сказал про согласованные действия. Это подача сигнала через координацию для параллельных действий, результатом которого будет ущемление интересов потребителя, без всяких оснований. То есть задача защитить потребителя вот от этих всех проявлений, и поэтому можно рассказывать о том, как уже изменились цены в прошедшем периоде, а говорить о том, что будет в будущем, нельзя. И законодательство, на самом деле, разных стран, например, той же Германии, запрещает подобную координацию. Но мы уже вот несколько таких предостережений вынесли некоторым нашим наиболее таким шумным гражданам, которые, значит, про бензин все пытаются нам рассказать, что завтра все вырастет, или там про молоко, это не случайный пример. Мы такую работу уже проводим. Пожалуйста, дальше. Кроме того, 135-й закон, он еще предпринял целый ряд важных новелл, многие из которых, последствия которых скажутся не сразу. Ну вот, например, предельная норма компании, доминирующей на рынке, снижена. Если раньше можно было разрешать сделки слияния и поглощения, которые, когда компания занимала на рынке долю до 66%, до 2/3 примерно, то сейчас этот порог снижен до 50%. То есть, вообще говоря, если в антимонопольный орган обращаются две компании, которые хотят слиться в одну на этом рынке, и их доля будет превышать 50%, антимонопольный орган должен ответить отказом. Правда? В 13-й статье закона установлен исчерпывающий перечень всех возможных исключений из этого общего правила. И вот это правило разумности, rule of reason, которое сегодня в 13-й статье нашего закона сформулировано, оно позволяет в некоторых случаях дать разрешение на слияние в большей степени, чем когда доля компании занимает 50%. Но в целом уже сейчас снижение этой нормы привело к увеличившемуся количеству отказов с нашей стороны. Здесь очень важно понимать такую тонкую грань, когда, собственно, принималось это решение про правило 50%, поскольку, вообще говоря, для российской экономики важно появление крупных интегрированных структур в целях внешней конкурентоспособности, ну, исходя даже из элементарных представлений об экономии, которые возникают через реализацию эффекта масштаба и так далее, могут в российской экономике появляться компании, которые будут иметь долю больше, чем 50%, но на тех основаниях, и по тем основаниям, и по тем правилам, которые сформулированы в правиле исключения антимонопольного закона. Когда же сегодня иным федеральным законом, без всякого правила 13 статьи антимонопольного закона, создаются государственные корпорации, которые обладают эксклюзивными правами в той или иной сфере, это, конечно, очень серьезное отступление на пути монополизма, создания новых монопольных рынков, и мы хорошо это понимаем в Федеральной антимонопольной службе. Поэтому здесь, видите, как это правило, оно стало жестким, и определенные политические круги стали настаивать на том, что обойти это правило. Обойти его можно только федеральным законом, что сегодня в некоторых случаях мы и видим. Но последствия такого обхода будут печальными для этих отраслей экономики и, для, может быть, для самих корпораций. Ну, во всяком случае, я так думаю. Принципиально новой позицией явилось появление уникального института для Российской Федерации. Точнее, институт не уникальный, я имею в виду коллективное доминирование, но применение его является уникальным. Институт коллективного доминирования существует в европейской практике довольно давно и используется для оценки последствий слияния и поглощения на различных рынках. Мы же впервые предложили его применить как норму коллективного доминирования для расследования случаев злоупотребления доминирующим положением. В чем проблема? Давайте я попробую на примере эту сложную материю рассказать, и вы, наверное, поймете. Вы знаете, что в 2007 году цены на бензин не росли. Причины две. Политика, выборы и вот эта норма, о которой я рассказываю. Обычно наша практика взаимоотношений с крупными нефтяными компаниями была следующая. Мы возмущались ростом цен, мы приходили в том числе в суды. И согласно общему правилу, мы ведь антимонопольная служба, да, то есть мы не занимаемся всеми компаниями, которым нам взбредет в голову прийти там и, значит, потребовать расследования и всего остального. Мы занимаемся монополистами. А кто такие монополисты, согласно российскому законодательству? Это компании, доля которых на рынке больше, чем 35%. Сегодня и раньше ни одна нефтяная компания в России не имела долю, даже равную 35%. Все имели меньше. И весь наш разговор с этими компаниями на фоне стремительного повышения цен на 20, 30, 40, 52 раза и так далее процентах заканчивался тем, что первый вопрос, который нам задавал судья, был следующий. Какая доля этих компаний? Мы говорим, ну 15%, ну 20%, ну идите гуляйте. Вы-то здесь при чем? Вы не вправе. Мы говорим, а кто вправе? А никто не вправе. Других-то институтов правительство не создало. И это, конечно, позволяло чувствовать себя этим компаниям очень хорошо. Норма коллективного доминирования может применяться только на очень ограниченном количестве рынков, искаженных, олигопольных, особых рынков, о которых говорят в законе специальные 5 критериев. И, собственно, только на этих рынках ее можно применять, потому что она очень опасная, эта норма. Если ее применить дословно, вообще для всех рынков, то получается совсем полная белиберда. Вот давайте представим, что же это такое. Норма о коллективном доминировании говорит нам сегодня, что если доля трех компаний на рынке в сумме больше 50%, то это возможный вариант коллективного доминирования. Ну, давайте представим. Одна 18%, другая 15%, третья 20%. Ну, по-моему, это больше 50%, да? Ну, так это же прекрасная конкуренция. Чего же вам надо-то еще в фасе? Радоваться нужно ситуации, когда у вас на рынках есть три крупных компании, доля которых более 50%, да еще десятка, может быть, два, да и то не обязательно, других совсем маленьких компаний, малый бизнес работает. Вы должны гордиться и быть счастливыми, вам ничего там не нужно менять. Нет, говорим мы, на некоторых рынках, на которых неэластичный спрос, где количество игроков не бывает больше 3-4, где входные барьеры на рынок измеряются миллиардами долларов, эти компании ведут себя, по сути дела, как я уже рассказывал о согласованных действиях, в едином интересе, никого не пуская на этот рынок, а самое главное, безудержно повышая цены, ведя себя как единый монопольный субъект, отказываясь от конкуренции в пользу неосновательного обогащения. Но поскольку на этих рынках такой вариант дает быстро свои плоды, и действительно можно очень много денег получить с потребителей, вот такую ситуацию на этих особых искаженных рынках мы считаем очень опасной. Мы говорим, что государство должно изобрести такой инструмент, который бы позволил здесь навести порядок. Что нам говорят и справедливо многие юристы? Они говорят нам, знаете, ребята, вы просто левой рукой чешете правое ухо и делаете вид, что вы этого не замечаете. Потому что на самом деле коллективное доминирование в ФАС – это то же самое, что согласованные действия в профиль. Только доказывать коллективное доминирование вам, как органу исполнительной власти в судах, в 1000 раз легче. Я надеюсь, вы поняли, что я сказал, да? Вот. Ну, это и так, и отчасти не так. Но, во всяком случае, это очень близко к реальности, потому что 2007 год показал, что это остановило рост цен на нефтепродукты, причем не только в предвыборный период, но и раньше. И мы надеемся, что и в 2008 году не только в предвыборный период, но и позже это тоже сработает, поскольку мы немедленно предъявим многомиллиардные штрафные санкции по 45-му закону к нефтяным компаниям, которые в добывающей нефть стране начнут устанавливать цены в более высоком варианте, чем нежели это имеет примерно в нынешней ситуации. Вот одна норма, достаточно короткая, но она решает главный вопрос сегодня в этой сфере. Сегодня ВИНКи, нефтяные компании субсидируют экономику нашей страны, что, наверное, хорошо. В другие детали не буду вдаваться, давайте пойдем на следующий слайд. Ну вот, на мой взгляд, самое ценное в законе – это все-таки ограничение самой власти. Здесь есть, конечно, политические моменты, я о них не буду говорить, кроме одной фразы, может быть. Сама власть осознает, что она является главным нарушителем антимонопольного законодательства. Мы любим повторять, и это истинная правда, что за 15 лет существования антимонопольного законодательства в нашей стране более половины всех правонарушений совершены государственными чиновниками. Никакими не монополистами, никакими не «Газпромами», не РАО ЕСами, не железными дорогами, а государственными чиновниками. Как и все на самом деле – что рождает возможность безнаказанности власти, отсутствие барьеров и возможности порешать за кого-нибудь, что он должен делать. И в данном случае все, что у нас происходит, это, в общем, наверное, хорошая иллюстрация того, что во многих случаях чиновники стараются оградить конкуренцию, уменьшить конкуренцию для того, чтобы извлечь незаконную ренту, украсть определенный источник общественного блага. И это проявляется во всем. И, к сожалению, еще долго будет проявляться. И не только в нашей стране. Но в нашей стране для этого существуют особые условия. И власть, пытаясь с этим бороться, устанавливает в антимонопольном законодательстве целый ряд свод и правил, чего нельзя делать, и ставит одну из своих служб, в данном случае ФАС, Федеральную антимонопольную службу, для защиты вот этих государственных, я бы сказал, национальных интересов. А другой еще рукой, тоже в этом же направлении, вводит 94-й закон, и эту же службу ставит контролером по 94-му закону, пытаясь решить проблему, уменьшить коррупцию. И когда мы с вами говорим там о 220 миллиардах рублей, сэкономленных уже только даже по 94-му закону, деньги-то откуда взялись? Эти деньги не уплыли по стартовым ценам в карманы недобросовестных чиновников и в карманы недобросовестных фирм. Они остались для нас с вами в бюджете. А мы с вами можем стать народными депутатами когда-нибудь и проголосовать за то, что куда эти деньги направить. И это уже само по себе очень хорошо. Питательная среда этой коррупции, этой преступности, она уменьшилась за счет этих процедур. Значит, мы с вами на правильном пути. Так вот, если сегодня министр, вице-премьер, мы, как федеральная антимонопольная служба, ну, я в данном случае, как должностное лицо, или любой губернатор, или любой лидер местного самоуправления издаст любое распоряжение, которое с точки зрения конкуренции будет не соответствовать соответствующим разделам, это будет правонарушение. И антимонопольный орган по собственной инициативе, либо по заявлению граждан, либо по публикации в прессе, обязан через суд отменить это решение. У нас раньше не было таких возможностей. И сегодня, уже сегодня, такие отмененные акты измеряются сотнями, хотя закон еще не проработал даже год. Ну, год он проработал, не больше. В будущем тысячи. Но что еще более важно, впервые за всю эту практику введено определение запрещенной государственной помощи. Вот я бы определил это для простоты примерно следующим образом, чтобы вы это легко запомнили. Так просто мне, например, было легче запоминать. Все знают, что налоговым кодексом запрещены индивидуальные налоговые льготы. Нельзя одной фирме предоставить налоговую льготу по налогу на прибыль, а другой не предоставить. Невозможно. Так вот, антимонопольный закон запрещает предоставление преференций вообще в любой форме. И в виде налогов, и в виде льготных ставок по арендной плате, и в виде субсидий одной фирме, или бесконкурсной раздачи имущества. Например, раньше что можно было делать? Раньше можно было взять электрические сети целого города и сдать в аренду без конкурса за 5 копеек. И когда мы приходили и говорили, что ж вы делаете? Здесь же будет монополия всегда, это естественная монополия, вы за 5 копеек отдали. Говорят, да что, хорошо, что взяли, бизнес-то убыточный. Кто сказал, что это бизнес убыточный? Постоянный спрос, там прекрасная конъюнктура на вечные времена, зарабатывай. Сейчас мы отменили через суды, и практика эта завершена сегодня судами российскими. В случае сдачи, например, вот в таком бесконкурсном порядке любого государственного имущества, в том числе в случаях, когда это делается в отношении федеральных или там, муниципальных государственных предприятий, если только это не для нужд, с которыми создавались это государство, эти предприятия сдаются, мы вправе и признаем это запрещенной государственной помощью. И это очень важно. Это означает, что в конкурентных процедурах, когда все будет освещено потоком света, когда один конкурент будет бороться с другим, мало того, что получится справедливая цена, которая уйдет в бюджет, просто украдут меньше, в разы украдут, в десятки раз меньше. У нас же проблема не дураки и дороги, а воровство на первое место нужно поставить. Вот, понимаете, какая штука. Ну, в современных условиях, я имею в виду, раньше были дураки и дороги, а теперь воровство, на мой взгляд. И эта вот проблема, она решается в том числе таким образом. И, наверное, здесь очень важно заметить, что Россия вступила в Конвенцию Объединенных Наций по борьбе с коррупцией. И я считаю, что самые большие достижения, которые сделала наша страна вот в рамках реализации своей ответственности по этой конвенции, это антимонопольное законодательство плюс 94-й закон. Я полагаю, что мы будем свидетелями в 2008 году появления закона о борьбе с коррупцией, где будет дано определение коррупции и так далее и тому подобное. Но это будет. А это уже сделано, и это уже сегодня работает. И, на мой взгляд, это очень важно. Коллеги, если вы не устали, я предпочел бы сейчас не делать остановки. Да, давайте мы еще пойдем дальше. Вот, тем более, что дальше это будет немножко побыстрее. Идем дальше. Теперь немножко про проценты. Вот я когда рассказываю и рассказывал сейчас вам о том, как увеличились полномочия Федеральной антимонопольной службы, то вы должны были... Знаете, вот я когда слышу, когда кто-то так про себя говорит, у меня первое впечатление, но это, наверное, такой наглый парень. Они нахватали себе полномочий, там набрали всего, ничего, все, все едят поедом. Вообще все, что только есть, все сюда, все будем контролировать. Государственную помощь всех чиновников, там, значит, предприятия там. И так будем еще, в общем, рассказывать об этом красиво. Но я хочу этим слайдом показать, что это не так в отношении Федеральной антимонопольной службы. У нас действительно много полномочий сегодня, и мы благодарны за ту ответственность, которую нам правительство предоставило сегодня. Но мы... 135-м законом о защите конкуренции вывели из-под своей юрисдикции 90% поднадзорного состава раньше. Раньше нужно было ходить за разрешением в Федеральную антимонопольную службу. Если вы хотели осуществлять сделки, слияние и поглощение, если стоимость ваших активов превышала 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. Ну и что это означает? Мы всю страну держали в разрешительной системе, где главным административным барьером были мы сами. Мы могли не дать разрешение вовремя, бизнес терял возможности для развития. Мы могли дать разрешение вовремя за определенную мзду. Это все основано было на коррупции, бесспорно. В самой нашей системе, Федеральной антимонопольной службе. У нас были случаи, когда сотрудники специально затягивали рассмотрение ходатайств вот этих самых разрешений на сделки для того, чтобы вымогать деньги. Это все было так. А сейчас это делать гораздо сложнее. Мы предложили, и законодатели внесли поправки, еще раньше, чем был принят 135-й закон, о том, что этот порог с 20 миллионов рублей поднимается до 3 миллиардов рублей. То есть мы сделали сразу шаг в 150 раз. Не на 150%, а в 150 раз. Вот если бы мы еще и коррупцию в 150 раз у себя уменьшили, это было бы лучше. Но, тем не менее, эффект определенный есть, положительный. Потому что теперь мы 90% предприятий не контролируем вообще. Мы не можем прийти с проверкой на предприятие малого бизнеса, которое не является никакой монополией вообще ни в чем, и сказать, ну-ка, ребята, идите сюда, мы сейчас вас будем проверять. Они скажут, а в связи с чем? Вы нас не можете проверять. Идите гуляйте. Значит, мы таким образом сделали то, что редко можно увидеть в современной практике. И если вы мне покажете еще кого-нибудь, кто сделал что-то подобное, то есть освободил кого-то от самого себя, от собственного прилипчивого такого желания контролировать, что-то анализировать на вашем предприятии и так далее. То есть если вы мне кого-нибудь покажете, я буду очень признателен. Поэтому вот это то, чем мы гордимся, что мы от самих себя освободили большое количество предприятий. Конечно, сотни тысяч предприятий мы освободили от себя. И мы стали заниматься самыми крупными. А кто такие самые крупные? Это самые сильные компании в стране, которые умеют себя защищать. Это те ребята, которые никому не позволят себе палец в рот положить. Это те ребята, которых юристы стоят по $300 в час. Вы таких знаете, наверное, да? А у нас молодые ребята, вот выпускники МГИМО, университета, высшей школы экономики, противостоят им в судах и выигрывают на сегодняшний день у всех у них 80% дел. Вот этим можно гордиться. Чем? Образованием, которое сегодня наша страна дает нашим выпускникам в таких учреждениях, как ваше. Потому что, вообще говоря, наши юристы получают даже стыд, сколько сказать, по сравнению с теми. Тем не менее, нам удается достаточно часто побеждать. И это очень важно. Идем дальше. Теперь кодекс об административных правонарушениях. Я о нем уже сказал, подробно не буду задерживать ваше внимание. Однако, еще раз напомню, что за три состава, за три наиболее злобных, опасных действия, такие как создание картеля и согласованные действия – раз. Злоупотребление доминирующим положением на рынке во всех его проявлениях – два. И за нарушение прав интеллектуальной собственности в виде недобросовестной конкуренции – три. Штраф от 1 до 15% с оборота. Значит, сегодня самые большие штрафы, которые мы применяли неоднократно, измерялись примерно 200-300 миллионами рублей за однократное правонарушение. Последнее такое дело, 3 недели назад компания связи, Дальсвязь, перечислила 205 миллионов рублей за совершенно трогательную просьбу ко всем компаниям, которые окружают, о том, что все компании, которые хотят быть присоединенными, компании Дальсвязь должны заплатить определенную денежку на умощнение сети. Я даже не знал, что такое слово есть в русском языке, умощнение. Но имеется в виду на наращивание мощностей. Вот такое письменное требование, обращенное к компаниям, и, соответственно, взысканные суммы стали нашим, ну, значит, привлекли наше внимание. И сегодня все уже хорошо, компания ничего не требует больше, уже заплатила 205 миллионов рублей в федеральный бюджет, куда поступают штрафные санкции. А главное, что вряд ли появится желание у кого-либо заниматься умощнением сети. На всяком случае, мы на это очень сильно надеемся. Ну и таких случаев мы потом поговорим по ним, но это, в общем, показывает, что, конечно, то, что говорили нам европейцы о том, что при таких маленьких штрафах, которые были у Федеральной антимонопольной службы до 13 мая 2007 года, то есть до вступления в силу этих поправок, в принципе, в этом случае, если штрафы маленькие, работа превращается в ношение воды в решете, в абсолютно бессмысленную работу, которой мы доблестно и занимались. Потому что рецидивизм, то есть повторность нарушений, составлял там 90% и выше. Все нарушали снова, платили маленькие штрафы, опять нарушали, и это все способствовало только правовому нигилизму, той же коррупции и так дальше. Сейчас это вот так, и уже можно многое здесь сделать. Замечу лишь, что еще наша страна пока и хозяйствующие субъекты не поняли, что законодатель, помимо традиционных составов, где, в общем, мы давно грозили уже крупными штрафами, неожиданно вдруг для всех ввел такие же огромные штрафы до 15% с оборота за недобросовестную конкуренцию. Что, в общем, было полной неожиданностью для всех, и для нас в том числе. Такова была реакция парламентариев на постоянные продолжающиеся попытки заниматься деятельностью по распространению контрафакта и присвоению себе прав на результаты чужой интеллектуальной деятельности, что является большой проблемой в нашей стране. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас, в те дни, когда мы разговариваем, нам еще не вынесено ни одного решения, но в ближайшем будущем они будут вынесены, о драконовских, очень крупных штрафных санкциях в отношении компаний-нарушителей, которые прихватили себе чужой товарный знак и на этом заработали себе деньги. Вот это тоже такая своеобразная форма неосновательного обогащения. Пока и практики нет, но мы сейчас просто ищем клиентов по всей стране, которые просто, ну, вот что-то бы сделали такое подобное, вот как на грех. До 13 мая просто была вот запруда какая-то из них там. Мы разбирали пачками эти дела и штрафовали их на 500 тысяч рублей, после этого они счастливые уходили. Сейчас уже мы, конечно, так не будем поступать, но они куда-то все делись. Вот если знаете, помогите просто, помогите, мы хотим прям прецедент сделать, да. Хорошо, но здесь нужно будет только серьезно поговорить о 14-й статье. Не всякий контрафакт попадает под статью о недобросовестной конкуренции. Не всякий. То есть мы, в отличие от соответствующих трактовок законодательства, мы говорим о определениях нашей 14-й статьи. Но если хотите, мы об этом еще поговорим. Мы пока еще, иначе бы мы просто сделали, мы действительно пошли бы и купили пиратские диски сегодня. Ну да ладно, но тем не менее, вот мы ищем, я думаю, что мы найдем. Вот, ну и классическими примерами таких дел, да, вот недобросовестной конкуренции является, например, создание фирмы, ну, мы ее называем на сленге там фирма крокодила, то есть фирма, которая ничем не занималась, не обладает никакими правами на средства индивидуализации своей продукции, на авторские права, и вдруг объявляет себя фирмой там с мировым именем. И начинает действовать, например, как ее филиал. Например, последние дела у нас были связаны с такими ситуациями, когда речь шла о продаже духов дорогих, когда появляются никому неизвестные фирмы, которые продают под видом своей продукции очень известные бренды, старинные, в том числе иностранных компаний, и зарабатывают на этом приличные деньги, разливая туда, ну, слава богу, не хлорофос, но тоже, ну, что-то пахнущее, только немножко иначе. Вот. И, в принципе, они имеют санитарные сертификаты, они имеют все необходимые свидетельства, за исключением одного права. Да, иногда они даже регистрируют у нас в Роспатенте определенные права на товарный знак. и как бы это все кажется на первый взгляд законно. Вот такие, например, дела. Или, скажем, подобные дела в сфере продуктов питания. Вот у нас было дело про вологодское масло. Я думаю, многие помнят такое масло, да? Но первым для меня потрясением было то, что, оказывается, в России, в Советском Союзе никогда вологодское масло не выпускалось в городе Вологде и Вологодской области. Даже близко не было. Вот девушка, которая нарисована была на масле, многие, наверное, помнят, такая очень красивая девушка, русская красавица, мне написано «Вологодское масло», но вот ни грамма вологодского масла, собственно, в Вологодской области не было произведено под этой торговой маркой. Эта марка была зарегистрирована, если не ошибаюсь, да, она российская была в Москве, и под значит, соответственно, ее брендом выпускалось масло, оно выпускается сейчас, а потом начались споры за эти права интеллектуальные, по-моему, если не ошибаюсь, три компании его оспаривали друг у друга и выпускали, в общем, было много всего, но вот сейчас эта вся история закончилась, вот, и правообладатель, его законные права были восстановлены, но подчеркиваю, штраф, который там платили, был минимален, поэтому есть большое желание сегодня выступать под общероссийскими, еще советскими брендами, там, конфетными, всеми известными на весь мир, да, или там водка известная на весь мир, ну, самые скандальные дела, которые вообще, не знаю, имеют ли решение, это та же столичная водка, московская и так далее. Это все очень крупные вопросы, связанные с товарооборотом на многие сотни миллионов и многие миллиарды долларов в целом по миру. Два слова по закону о рекламе. Здесь, наверное, имеет смысл сказать о том, что здесь мы работаем вообще с рекламным сообществом. У нас действует специальный экспертный совет по рекламе. И наиболее сложные вопросы и решения по вопросам в качестве рекомендаций выносят не государственные чиновники, а эти решения выносят само рекламное сообщество. Вот сидят люди, вот как мы с вами сейчас беседуем, выносится значит, на их обсуждение вопрос о том, виновна компания или невиновна в нарушении закона о рекламе. Они обсуждают и говорят, ну мы считаем, что виновна, мы просто дублируем это решение. Просто мы его проводим уже через все процедуры. Реально считаю, что экспертное сообщество очень может неплохо это все дело, собственно, обсуждать. Но есть одна норма, которая для юристов будет более чем любопытна. Для экономистов она абсолютно, мне кажется, бессмысленна. А юристы увидят, что открывается новый класс в антимонопольном законодательстве. Первым решением по делу, я имею в виду по законодательству, вот первый абзац. Речь идет о введении абсолютного запрета, то есть абсолютного табу на размещение рекламных конструкций наружной рекламы и выделение для них новых земельных участков, если доля этой компании в рекламных конструкциях наружной рекламы достигла 35%. Вот этот закон значит, вводится, и сегодня мы будем с органами местного самоуправления вести учет земельных участков рекламных конструкций так, чтобы ни одна компания, не дай бог, на рынке не получила более 35%. Я сейчас не комментирую причины, почему это было сделано, но законодатель хотел установить абсолютную норму, сказав, что в границах каждого местного самоуправления, согласно административно-территориальному делению, будет как минимум на наружной рекламе не меньше, чем 3 компании работать. Ну, у каждого максимальная доля 35, значит, 3 минимум. Ну, можно 43, но 2 нельзя. И вот вопрос такого табуирования, это вообще не совсем вопрос антимонопольного законодательства, да, который имеет свои традиции, имеет свое правоприменение. Это и вот именно ограничительная практика, которую мы, в принципе, не просто поощряли, мы считали ее разумной в очень многих сферах. Например, уже с нашей подачи, было, это вот депутаты придумали всю эту штуку с этой поправкой, а вот я упоминал лесной кодекс, там мы оговорили в лесном кодексе норму, что от расчета на лесосеке ни одна компания в границах субъекта Российской Федерации не должна иметь долю больше, чем 35%. Или, скажем, в ближайшие 2 года произойдет грандиозная реформа всего пассажирского транспорта в России. Тоже наша поправка, она принята, кстати говоря, но какой-то опять один абзац текста в законе изменит, в общем, все отношения в этой сфере. Законом о пассажирском транспорте в Российской Федерации в настоящее время установлено, я вот только не знаю, президент его подписал и Совет Федерации, но в Думе это все принято уже в 2 чтениях, даже в 3 было, устанавливается, что никто не должен иметь долю более чем 35% в системе пассажирских перевозок населенного пункта. Я сейчас цитирую достаточно вольно, но смысл какой? У нас сплошь и рядом пассажирскими перевозками в населенных пунктах занимаются монополистические структуры. Какой-нибудь там замечательный пассажир-автотранс, который совершенно не работает над снижением своих издержек, ему все из бюджета сыпется. Ну, иногда он поддерживает местных депутатов на выборах, бедный, несчастный, у него денег нет, большими суммами. Те взамен утверждают ему высокие тарифы, а мы с вами там, граждане, значит, не можем дождаться автобуса. Да? Вот это вариант тоже интересно юридически, только то, что я сказал, норма это про 35% вступает с 2011 года. То есть муниципалитетам, которые проводят конкурсы, дается право и вменяется в обязанность провести эти конкурсы так, чтобы у вас получилось, что ни одна компания, я подчеркиваю, не просто одна, а еще и аффилированная с ней группа, то есть вся группа лиц, мы это отследим, не должна иметь больше, чем 35%. Значит, это что значит? Законодатель сказал, но уже с нашей подачи. Хочу увидеть как минимум 3 предложения на рынке пассажирских перевозок. Хочу, чтобы у гражданина была возможность выбрать. Хочу, чтобы люди не ездили в плохих автобусах, например, не оборудованных специальными подъемниками для инвалидов. Хочу, чтобы стоял телевизор. И еще что-то хочу. А так, это путь в пассажир-автотранс. Это как фановую трубу, все деньги туда улетают, парк изнашивается, деньги разворовываются, вот, и все довольные, значит, ходят, кроме граждан, кроме потребителя. Вот такая, такое табуирование, запретительные практики мы считаем обоснованным действием. И вот сейчас, сразу к слову скажу, подготовлены поправки, запрещающие нефтяным компаниям иметь долю на рынке больше, чем 35% в рознице по бензоколонкам. Мы надеемся на принятие новым парламентом этого закона. И, кроме того, целый ряд других, которые имеют такое же важное значение. То есть, вот еще один способ законодательного регулирования и запретов в антимонопольном законодательстве в системе, которые являются такими абсолютными жесткими запретами. Земельный кодекс, пожалуйста, следующая, 10-я страничка. Я уже здесь много рассказал, чего могу просто поделиться еще одним очень важным событием. Мы очень долго добивались, чтобы земельные участки выделялись на аукционах не только под земельное, под жилищное строительство, но и под коммерческое строительство и под промышленное строительство. Вот сегодня состоялось совещание в администрации президента, где это предложение наше было поддержано. Вот, конечно, до закона еще далеко, но мы очень надеемся, что все земельные участки, которые используются не для государственных нужд, пройдут через аукционную процедуру и будут реально оценены соответствующими бюджетами. Следующая, пожалуйста, 11-я страничка, градостроительный кодекс. Здесь очень важные нормы введены, причем поставлены были две рогатки на пути инвестора и на пути развития строительства. Эти рогатки заключались в том, что, во-первых, строительство инфраструктуры доверяли самим естественным монополистам. То есть, если надо было построить водопроводную трубу, то ее, конечно, строил местный водоканал. Я спрашиваю, почему, интересно? Вот. Если надо было построить электрическую систему, то строил ее местная энерго, тоже не понимаю, почему и так далее. Потому что экономически работал абсолютно противоположный механизм. Вы знаете, что у нас все эти сферы, водопровод, канализация, энергетика, в значительной степени субсидируются, либо находятся в системе перекрестного субсидирования. То есть вообще государство доплачивает за все эти штуки. Что значит предложить водопроводной компании построить еще одну трубу? Это увеличить свои убытки. Ну и как вы думаете, когда им давали такие права вот это все дело строить, они охотно строили это дело? Ну, конечно, они не торопились, они не хотели. И мы с вами никак не могли понять, почему у нас нигде не строится жилье, почему у нас коммуникации плохо развиваются. Ну, конечно, это одна из причин, были и другие. Но, тем не менее, сегодня девелоперская деятельность получила мощные стимулы в градостроительном кодексе. Сегодня все компании и власти обязаны выставлять технические условия на присоединение и делать это до проведения конкурса и аукциона. То есть, в принципе, вы дальше можете нанять кого угодно, он вам построит эту несчастную трубу. А когда вы придете подключаться к водоканалу, там к вам выйдут и скажут, что вас тут близко даже не было, мы вас подключать не будем. И вы, значит, думаете, что же вам дальше делать? Дальше все должно быть так. Мы приезжаем и говорим, 15% с оборота, дружок. Если ты только его не подключишь сейчас. Потому что ты естественная монополия, естественно, ты занимаешь монопольное положение на рынке, значит, изволь его подключить. Вот это очень важно было, чтобы они давали технические условия до того, как вы покупаете земельный участок, иначе инвестор не хотел вкладывать деньги. А кроме того, появление этих больших оборотных штрафов у антимонопольного органа дает возможность принудить соответствующую компанию-монополиста к тому, чтобы вас подключили к соответствующим сетям. Это важно. Водный кодекс. Ну, может быть, нам с вами сейчас в Москве не кажется это все очень таким жизненным, введение антимонопольных требований в главный документ о использовании водных ресурсов в нашей стране. Но поверьте, кто, я только с Дальнего Востока сейчас прилетел, там это будет главный закон. Этот закон и закон о рыбе и других биологических ресурсах. Там это все в огромном количестве, и монополизация этих всех природных ресурсов колоссальна. Совсем недавно продвигалась даже идея, такая активно очень в правительстве, о том, что нужно вообще ввести под предлогом борьбы с бесхозяйственностью, вот послушайте, нужно было ввести правило один водоем, один хозяин, то есть одна компания. То есть каждый водоем, ну я так понимаю, Волга, Енисей, там Иртыш, там Алдан, должны были отданы быть одной компании на разработку. Ну, я чуть-чуть передернул. На самом деле об этом шла речь. Ну, разумеется, теперь эти нормы запретили подобную практику, и это хорошо. Лесной кодекс. Для получения земельного участка, покрытого лесом под промышленную разработку, вы имеете право только выиграть аукцион. Другого способа у вас нет. Это тоже принесет деньги в бюджет и тоже принесет десятки миллиардов рублей бесспорно. И это важно для того, чтобы ситуации и взаимоотношения были прозрачны. Наконец, закон о рыболовстве упомянутый, это уже 14-я страничка, следующий слайд, указывает на то, что после первой неудачной попытки в конце 90-х годов законодатель окончательно решил ввести тендерную основу на использование природных ресурсов в области рыболовства и других водных биологических ресурсов по всей нашей стране. Это будут конкурсы и аукционы отныне, а бесконкурсная передача рыбопромысловых участков и квот, используемых сегодня повсеместно, будет запрещена. Конечно, проблема браконьерства останется, но сегодня уже под надзором Федеральной антимонопольной службы государственным чиновникам в сочетании с тем аппаратом, о котором я говорил, что нельзя еще нарушать и что запрещено, будет неизмеримо труднее передавать природные ресурсы, то есть землю, водные объекты, рыбу, значит, там все дары моря, какие есть, в частные руки без прозрачных процедур. А я думаю, что в целом в нашей экономике, которая, к сожалению, носит такой сырьевой характер по-прежнему, являются все эти ресурсы являются одним из главных источников нашего с вами существования в нашей стране. И, кстати, между прочим, даже ее суверенитета, на мой взгляд. Поэтому эти направления, по которым мы работали вот эти два года, а все, что сейчас я вам рассказал в этой части, все случилось только за последний год, ну, полтора, если быть точным. Вот это все отражает основные направления, куда мы движемся и зачем. Следующая, 16-я страничка, это закон об электроэнергетике. Здесь для специалистов интересным будет то, что здесь применяется, по сути, впервые так называемая сниженная норма доминирования, сниженный порог доминирования. Я уже много раз говорил о том, что кто такие монополисты? Это те, которые долю имеют на рынке больше 30%. Вот такой простой ответ. Не совсем так, говорит законодатель, и говорит, в отдельных сферах, но только федеральными законами, никак иначе. Может быть установлены более низкие пороги для определения границы и порога доминирования. Законодатель решил вместе с нами, по нашей просьбе, что таким порогом является 20% сегодня. Это наша подготовка к введению свободного рынка с 2011 года. И попытка уже сегодня понять, как регулировать эту отрасль в случае, если будут возникать картели, манипулирование ценами, злоупотребление доминирующим положением. И так далее. Ну, все и другие темы, которые есть на слайде обозначены, тоже существуют. Дальше. Ну, несколько цифр на слайде 17. Вы видите, что на целый 1% увеличилось суммарное количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Это вообще смешно, когда я вот вижу такие цифры про 1%. Я думаю, что это либо, к счастью, случайное совпадение, либо это так вот, такой отзвук наших советских времен, когда у нас там продовольственные товары на 1% дорожали, там, значит, гармонии дешевели, там, значит, и все мы стремились через 20 лет получить собственное жилье, как нам было обещано. Значит, на самом деле все будет укрупняться. Наша судебная статистика будет даже несколько ухудшаться, потому что мы вступили в противодействие не со слабыми, а с сильными, с самыми сильными мира сего. Они у нас сегодня проживают в системе государственно-монополистического капитализма. И это понятно, что крупнейшие компании, нарушители антимонопольного законодательства и имеют и огромный рыночный потенциал, и рыночную власть, и политическую власть они в нашей стране сегодня в значительной степени имеют. Поэтому, разумеется, мы не ожидаем большого количества побед. на вот таких вот знаковых, понимая, что мы будем работать, побеждать, но и проигрывать будем тоже. Вот, поэтому цифры, которые сегодня говорят, они скорее говорят о том, что страна развивается одновременно в двух направлениях. То, что я сказал, причем в точно противоположных направлениях и одновременно. Во-первых, принимается антимонопольное законодательство и все то, что я рассказываю, что дают инструменты к демонополизации, идут реформы естественных монополий. Многое делается очень позитивного в этой сфере. А с другой стороны, идет монополизация рынков. Достаточно вспомнить, что делает «Газпром». Я уже упомянул соответствующие государственные корпорации, которые создаются где только можно. Вот. Последнее предложение, не знаю, вы знаете или нет, сделать из госкорпорации из почты. Ну, видимо, навсегда сохранив ее как монополию во всех отношениях. Перед этим было желание создать госкорпорацию всех водоканалов. Вот они сегодня, слава богу, хоть и монополии, но локальные. Нужно было создать обязательно в Москве офис водопровода канализационных хозяйств России. И сделать из этого госкорпорацию. Ну, а теперь можно конкурс просто объявить на эту тему, кто больше. Значит, дальше 18-я страничка. Это некоторые цифры, которые могут быть вам полезны по выявленных соответствующих делах и нарушениях. А вот на 19-й страничке мы имеем дело с новым совершенно делом в нашей истории и с первой в истории антимонопольных органов явкой с повинной. Поскольку 45-й закон ввел огромные штрафы. Кроме того, там была введена так называемая программа смягчения по аналогии с Европейским Союзом. Нарушитель законодательства нашего теперь имеет право сдаться властям, то бишь нам, значит, заявить о том, что никогда больше не будет, написать об этом соответствующие письменные разъяснения, и тогда, ну, еще сдать всех, кто в этом участвует, вот. И после этого он сам будет освобожден от административной ответственности от оборотного штрафа. Ну и мы очень рады, что в начале кампании Росгосстрах пришла и заявила о том, что она больше не будет, и сдала нам 10 других юридических лиц. Значит, сейчас идет расследование. А на следующей страничке, на 20-й, к нам пришел уважаемый Росбанк, который нам пришел вместе с 11 страховыми компаниями, взявшись за руки. Я не шучу. Они пришли за руки взявшись, заявив, что они все пришли одновременно, и, соответственно, все 12 компаний должны быть освобождены от ответственности, и мы сейчас тоже это расследуем. А вот компания, 21-я страничка, компания Crocus International сдала нам около 80 компаний весь выставочный бизнес страны. Все выставки и так далее. Это очень сложное, кстати, дело. Здесь надо будет еще понять, что делать. Но, в общем, мы были очень горды, что это все работает. И, конечно же, заявители все будут освобождены от административной ответственности, несмотря на то, что мы говорим, конечно, об устойчивых картелях, которые существовали на этих рынках. Ну, дальше. Еще побыстрее пойдем. Значит, ну, ситуация на рынке бензина 22-я, не комментирую, уже сказал. Цены на бензин ниже инфляции росли в 2007 году. Это важное достижение. Вот теперь несколько таких кейсов, очень коротко. Дело русского стандарта. Значит, ну, это вот всех, наверное, касается, но многие уже, наверное, обожглись на рынке потребительского кредитования. Вот это дело, одно из тех дел, которые все-таки свидетельствуют, что мы что-то полезное иногда можем. Это редкий случай, но иногда что-то получается. Везде в рекламных проспектах вы прочитаете, что кредит вы сегодня можете взять по 13, 12, 15% годовых. А дальше, когда вы придете в банк, ну хорошо, вы не бабушки-дедушки, вот, вы умеете читать, у вас хорошее образование, вы почитаете договор и найдете там, может быть, скрытые комиссии. А может, и не найдете. Вот я обладаю высшим юридическим образованием, я несколько договоров посмотрел, в одном договоре даже не нашел. Без цифр так сказана фраза юридически двусмысленная, что можно ее как угодно трактовать, и вы можете подвергнуться в силу договора одностороннему пересмотру договора, по ставкам, по всему, и главное, что ставка при этом измеряется, разумеется, уже там никакими не 15%, а 40%, 50% и даже 90%. Вот упомянутый банк, у него ставка не была меньше 70% в прошлом году. А еще другие, например, там, Home Credit, и были до 90%. Что значит для человека взять на 20 лет ипотечный кредит вместо 12 под 100% годовых? И потом к нему придет коллекторское агентство, которому перепродадут долги, и оно начнет выбивать эти деньги. Вы понимаете, какая огромная трагедия на самом деле при этом может случиться. И такие вещи происходили. Мы три года боролись за то, чтобы разными методами, в том числе совместную инструкцию с Центральным банком выпустили, для того, чтобы заставить банки снизить ставку. И многие из них на это пошли. Ну, в частности, когда Русский стандарт, а это абсолютный лидер российского рынка по потребительскому кредитованию, снизил свои ставки, все остальные вынуждены были сделать то же самое. Мы гордимся, ставки уменьшились для людей в 2, 3 и даже 4 раза. Это реальный результат. Но, как всегда, в конце все получилось очень хорошо. Значит, мы очень благодарны Генеральной прокуратуре, она дала последний толчок всему этому делу. Мы строили очень сложные схемы, чтобы объяснить, почему мы пришли к русскому стандарту, учитывая антимонопольный закон. Русский стандарт же не монополист на рынке. А Генеральная прокуратура поступила очень здорово. Она пришла в банки в 2 или 3 и сказала: так, все, что вы делаете в договорах, скрытые комиссии, это мошенничество. 159-я статья Уголовного кодекса подогнала несколько таких туда пазиков для того, чтобы грузить туда вот этих банкиров. И, в общем, все быстро образовалось, и вся эта борьба завершилась полной победой. Значит, правда, при этом эти банки тут же стали заявлять, что у них ухудшилась ликвидность, и что они сейчас рухнут, и будет проблема обманутых вкладчиков. Но это уже как бы потом. Но победа была достигнута в том числе вот таким хорошим способом во взаимодействии с правоохранительными российскими структурами. Ну, я просто позитиве это говорю, что прокуратура вовремя остановилась. Если бы она их погрузила в пазик, то завтра вкладчики в этих банках выстроились бы в очередь, эти банки все бы рухнули, и все бы закончилось очень печально для нашей банковской системы. Поэтому они только приехали, но не загрузили граждан туда. Значит, ну, дела по сжиженному газу. Ну, это вот классический вариант, когда есть перекрестное субсидирование. С одной стороны, газ продается по коммерческим ценам, а с другой стороны, бабушка может купить баллон, значит, ну, для того, чтобы на садовом участке там вскипятить себе обед. Значит, естественно, первое, что нужно сделать, это обязательно украсть, значит, у бабушки и продать по свободным рынкам, по свободным ценам. Ну, как всегда, арбитраж ценовый. Если один и тот же продукт в одинаковой упаковке, да, совершенно неразличимый, стоит на двух рынках по-разному, там в 8 раз больше, то надо украсть у бабушки. Это у нас обычное дело. Но не только это. Мало того, что надо так поступить, в данном конкретном случае речь идет о том, что еще нужно повысить вообще все про все в 3 раза. Но это система «Газпрома». Это вот дела, которые мы выиграли и которые, в общем, позитивно сказались на рынке. Следующее, 25-е, это дела в сфере энергетики. Но на самом деле это очень важная функция. Иностранцы хватаются за голову. Потому что высшая мера наказания в нашем антимонопольном деле, она принудительное разделение называется, активов. Когда, значит, вот компании, там, монополисты образуются, появляется антимонопольный орган, говорит: я вас приговариваю к высшей мере, там, через суд, вы должны разделиться, допустим, там, на 3 структуры или на 2 структуры. А у нас законодательство об энергетике изначально предполагает, что будут разделены сетевые и генерирующие активы, и поэтому Федеральная антимонопольная служба еще, ко всему прочему, поручена этим заниматься. Вот, я не помню, Виталий, наверное, лучше цифру знает. Я думаю, что где-то, наверное, дел там 20 уже у нас о принудительном. Сколько? 34 дела о принудительном разделении. А дело все в том, что мы сегодня имеем международный рейтинг как ведомство. Федеральная антимонопольная служба включена в мировой рейтинг антимонопольных ведомств мира на 38-ю позицию. И мы пишем отчеты в международной организации о том, чем мы занимаемся. Вот когда мы напишем в этом году, что у нас 34 дела о принудительном разделении, а их всего в мире было 5 или 6 за всю историю антимонопольных органов. Ну, крупных, конечно, дел. Но, может быть, вообще всего, я думаю, что меньше, чем 34. Во всяком случае, я так думаю из того, что я читал. То выяснится, что у нас тут вообще высшая мера применяется просто по каждому поводу. Но на самом деле вы понимаете, что это очень, речь идет о очень специфической задаче разделения генерирующих активов и активов сетевых в энергетике по специальному закону. Вот хорошее дело Россвязи, скандал продолжается. Сегодня в газетах вы могли бы прочитать о том, что, значит, мы, нарушив все, что как антимонопольная служба, отменили конкурсы на Дальнем Востоке, и один высокопоставленный чиновник объявил в прессу прямо, даже не боясь и наших исков о чести и достоинства, что мы действуем не за государственный, а за частный интерес. Вот такой тип дел, наверное, тоже следует пояснить. У нас государственные чиновники, как распределители общественного блага, выступают членами конкурсных комиссий, пишут правила разных конкурсов, торгов. И почему мы всегда любим выступать за аукционный принцип? Потому что аукцион – это прозрачно. А вот что такое конкурс? Вот проводился конкурс на получение лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Дальнего Востока и Сибири. Ну, очень перспективных рынков. И вдруг в качестве требований к конкурсантам из примерно 300 баллов общей массы баллов, которые можно получить, будучи полным отличником, то есть компанией, которая на все вопросы получит по максимуму, выясняется, что более половины баллов сразу отдавалось тем компаниям, которые уже имели лицензии местной связи здесь, на Дальнем Востоке и на Сибири. Возникает вопрос, почему эти компании получают такие преференции? С чем это связано? Ну, первое, что приходит в голову, наверное, они там уже развивались как-то, и у них сеть там, наверное, развита. Им нетрудно будет тогда вот и все федеральные задачки наши решить, связать Москву с Магаданом и так далее. Нет, условия сформированы так, что компания, которая имеет уставной капитал 10 тысяч рублей, но вчера получил эту лицензию, может быть, даже без конкурса, имеет абсолютное преимущество на конкурсе, которое требует затем вложения большого количества средств и так далее. И так и получается. Некая компания, уважаемая, впрочем, вполне, но не входящая в большие, тройку там и так далее, значит, побеждает практически во всех регионах. Мы говорим, ну хорошо, мы ничего против не имеем, пусть она побеждает, но требования конкурса были дискриминационными. Они были несправедливы, они были неразумны, и мы требуем их отменить в арбитражном суде. Ну и сейчас каскад этой проблемы уже докатился до того, что после этого нашего требования одни компании уже считают, что у них есть лицензия, другие говорят, что у них лицензия. Все это теперь суд будет определять. Но это пример того, что как бы при формулировании условий конкурсов очень легко государственным чиновникам заранее так сконфигурировать вопросник требований и так расставить баллы, когда заранее будет известен победитель. И мы считаем, что в данном случае, несмотря на скандал, несмотря на такие заявления в наш адрес, мы тем не менее должны дело до конца довести и потребовать проведения нового конкурса. Уж там дальше что получится, то получится. Или, скажем, дело Мегафона, которое здесь названо как дело Мегафона, а вообще это дело большой тройки мобильных операторов. Это одно из самых интересных дел и самых удачных для нас, поскольку это дело было впервые в таком крупном варианте реализовано на этом новом рынке, где действуют частные компании. Суть этого дела заключается в том, возможно, вы о нем читали, что три компании Вымпелком, МТС и Мегафон установили для себя любимого плату за пропуск трафика между этими тремя компаниями в 95 копеек, а для всех остальных компаний, десятков маленьких компаний, в рубль 10. Дельта и разница между этими тарифами означает, что среди этих трех компаний было полное равенство, а все остальные платили им дополнительные деньги за пропуск их сигналов через систему этих компаний МТС, Вымпелком и Мегафон. Почему это опаснейшее решение было, и почему мы классифицировали это как картель? Опасность заключалась в том, что мы с вами все хотели бы, конечно, покупать услуги электросвязи по более низким тарифам. И сегодня так сложилось на практике, что самые высокие тарифы, как правило, имеют компании большой тройки. А маленькие компании выживают и конкурируют, предлагая нам с вами, потребителям, цену на 10, 20, иногда 40% ниже, чем в крупных компаниях. Да, качество немножко похуже. Да, может быть, из Магадана мне не удастся позвонить, если я возьму и куплю соответствующее время, трафик и телефон этой компании. Но вообще говоря, если я живу в Москве, для меня разницы никакой. И когда эти компании маленькие должны были платить рубль 10 вместо 95, они лишались главного своего конкурентного преимущества – низких тарифов. Если сегодня тройка поднимет цены, то за счет того, мы с вами просто возьмем, отложим телефон этой компании, возьмем более дешевый и будем по более дешевому звонить. То есть маленькие компании, они все время снижали тарифы, они стабилизировали их, и это давление очень позитивно, именно как конкуренция, оказывалось на весь этот рынок. Вот этим эти три компании пытались это убить. Значит, интересно, как мы доказали это дело. И судьи поверили нам. Ну, понятно, что это никто не будет шутить, эти компании себя умеют защищать, правда? Вот победа нам далась не просто, но только один довод был приведен. Кто-то из наших ребят, не знаю кто, придумал пригласить ученых. Вот. И ученые из Центрального математического института пришли и их попросили, наши ребята, рассчитать вероятность одновременного случайного события установления всеми тремя этими компаниями единого вот такого трафика для себя и для всех остальных. Ну, ясно, что вероятность этого события, просто по формуле из учебника рассчитанная, там составила, по-моему, 0,001%. То есть вообще невозможное событие. А дальше все очень просто. Дальше нужно было только в суде задавать правильный вопрос. Правильный вопрос заключался в том, вы сговаривались или нет. Наш антимонопольный закон запрещает не последствия сговора, а сам факт сговора. У них не было другого ответа, кроме того, чтобы сказать, нет, мы не сговаривались. Тогда, если вы не сговаривались, второй вопрос, это случайное событие с вашей точки зрения? Ну, иначе вы сговаривались. Да, это случайное событие. Все, коллеги из математического института, тогда это 0,001%. И судья тоже человек, и судья вынес решение в пользу антимонопольного органа. Во всех трех инстанциях. И мы очень рады, что две компании по дороге признали свою виновность и вышли из процесса и не участвовали в судах. То есть компания МТС и Вымпелком добровольно устранили нарушения, отказались брать повышенную плату с компанией маленьких. Компания же Мегафон посчитала, что ее права нарушены, что мы совершили гнусный поклеп на ее деловую репутацию, но проиграла нам во всех трех судах, и мы надеемся, что до 21 декабря заплатит нам хорошую сумму в 200 с лишним миллионов рублей в федеральный бюджет в качестве штрафа. Но кроме того, очень важно, что уже она сейчас, эта компания, вступившему в законную силу решения суда, уже перестала взимать с маленьких компаний повышенную плату, и это позволило, соответственно, этим маленьким компаниям выживать, да?
Я прошу прощения, сразу встречный
вопрос. Да, да.
Есть возможность подтвердить, всегда выбрать, отложить телефон и взять новый.
Да.
Если вы лишь три оператора GSM, больше лицензий на GSM-связь не распределяются. В этом году, если вы знаете, распределялись три новые лицензии на предоставление услуг, так называемой связи третьего поколения.
Да, да, знаем.
Три связи. И опять их выиграли операторы большой тройки. МТС, ВКУ, соответственно, Мегафон. Вопрос заключается в следующем. Во многих регионах Российской Федерации существуют альтернативные операторы связи, не только мелкие, которые, как вы говорите, но и также крупные, например, шведский оператор Телеку, достаточно серьезный бюджет.
Да, да.
Например, в Санкт-Петербурге, Ростовской области активная связь развивается. И, естественно, тарифы у Телеку где-то порядка в 2, 3 или даже 4 раза, наверное, более низкие, чем у соответствующего оператора большой тройки. Соответственно, допустим, на юге России операторы вынуждены подтягиваться по ценам Телеку, чтобы каким-то образом конкурировать с ним по ценам. И вот сразу вам на заметку для вас, может быть, следить, можно сразу идти в компанию Вимпелком. Известный тариф, хочу сказать, в Москве минута разговора после там, стандартных условий, можно посмотреть, стоит порядка 55-60 копеек в день, минута после 5 минут разговора в день. Аналогично, та же самая компания, Ростовская область, не самый бедный регион на самом деле, вы знаете, в общем-то, как у нас называется, там, зерно и так далее, да, наша?
Житница, житница.
Житница России.
Да, житница.
Да, вот, да, тот же самый тариф, точно так же называется, хочу сказать, минута звонка стоит менее 25.
Достаточно, можно я отвечу? Значит, дело все в том, что здесь... Ситуация какая, что я, например, лично думаю, что здесь вообще нет монополизации, поскольку после того, как у нас началась демонополизация дальней электрической стационарной связи, сегодня у каждого из нас есть возможность выбрать. Если раньше на рынке стационарной связи работал только Ростелеком, то сейчас, вы знаете, это и Golden Telecom, МТТ и так далее. Иными словами, вы можете взять трубку стационарного телефона, а можете мобильный. Это раз. Второе. Конечно, хотелось бы развивать там GSM активно там, или другие стандарты бесконечным образом. Но поскольку это требует больших капиталовложений, на самом деле не у всех компаний есть деньги для того, чтобы построить надежную сеть. И здесь нужно просто думать, выбирать больше качества, да, или выбирать больше количества. Все-таки потребитель здесь должен быть прав не только с точки зрения возможностей, но и с точки зрения качества. Иными словами, о чем я говорю? Я говорю, что существует сотни гибких тарифов. Примерно в 8 или 10 компаниях в Москве и в регионах, как правило, не меньше 4-5 сегодня уже, которые обеспечивают достаточный выбор для потребителя. Они предлагают совершенно разную мозаику. И я не вижу здесь больших проблем сегодня. Скажем, ну, на других рынках их гораздо больше, скажем так. Поэтому с учетом того, что появляется еще новое их поколение, да, то еще развитие идет как бы и по вертикали, в смысле нового поколения. Если я хочу, я могу использовать 3G. Если я хочу, я могу использовать VMAX. Или если я хочу, я могу вообще ничего не использовать. Там, кричать в окно, если мне очень нравится. Там своя девушка сама напротив живет. Но есть достаточно разных возможностей, которые, в общем, в принципе, достаточно удовлетворительны. Поэтому, в принципе, даже если говорить о компаниях мобильной телефонии, если бы они не заключали картельных соглашений вот такого рода, мы бы и не полезли бы туда. Потому что я думаю, что доминирующим положением, да, ну, может быть, только в системе коллективного доминирования они обладают, и то я сомневаюсь. Я так думаю. Но специалисты могут, у нас демократия, да, в нашем коллективе, поэтому могут думать по-другому. Я абсолютно ничего не имею против. Специалисты лучше скажут. Я сейчас буду завершать, мы перейдем к вопросам. Да. Сейчас, одну секундочку. Ну, пожалуй, еще, может быть, из того, что было бы интересно, можно было бы, наверное... Вот одно дело по железным дорогам на 31 странице я хотел бы вам рассказать, потому что оно смешное. Совсем оно касается пивных компаний. Вот, и сейчас у нас еще одно такое же дело. Но это тот случай, когда коллеги, работающие в монопольных структурах, немножко теряют чувство юмора. Вот что мы выиграли дело в железной дороге, когда железная дорога объявила о том, что в целях сохранности пива компании «Балтика» и «Хайникен» она запрещает им перевозить в крытых полувагонах пиво, а заставляет их перевозить для их же собственного блага, этих пивных компаний, пиво только в рефрижераторных вагонах, стоимость которых в разы больше. Значит, ну... Первый же вопрос, который возникает, если бы пиво было огнеопасным продуктом, там, взрывчатыми веществами, это понятно. А почему вы заботитесь-то так о том, что же может случиться-то? Пиво может протухнуть, говорит железная дорога. И потребители, люди, могут отравиться. Поэтому возить нужно только в нашей компании рефрижераторной, а 200 вагонов компании «Балтика» и «Хайники» немедленно поставить на пригол. Что и было сделано специальной телеграммой РАВЖД. Нельзя. Только в наших вагонах и только по цене в 2-3 раза выше.